Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. В столице России, в Москве, 19 часов 7 минут. Продолжаем работать в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва» – самая хорошая радиостанция. Это не только мое мнение, но и ваше мнение, как минимум, во всей Москве. Ну что, друзья, у нас с вами 2 часа. Только что из эфира ушел Семен Аркадьевич Богдасаров, который сказал все, что он думает по поводу предателей, по поводу того, что происходит с коронавирусом, и по поводу по разным другим поводам тоже. Отличный был эфир, мне всегда нравится, когда Семен Аркадьевич начинает выходить из себя. По секрету всему свету расскажу, что мы его так вот за глаза называем «человек-вулкан». То есть это всегда такая, знаете, энергетика, да, и рубит правду матку. Ну что, друзья, как обычно, подготовил подборку, скажем так, основных, на мой взгляд, новостей и событий, которые разворачивались на минувшей неделе. Начну сразу с этой подборки, а дальше я вам расскажу, что у нас еще, собственно, будет в нашем эфире. У меня есть некоторые сюрпризы для вас. Итак, самые обеспокоенные и самые уравновешенные регионы России в связи с эпидемией. Значит, в России коронавирусные инфекции больше всего боятся на Дальнем Востоке и в Поволжье. Это показало исследование, проведенное крупными страховыми компаниями. Москва вошла в десятку самых обеспокоенных регионов, при этом устрашающее количество людей в Москве и области просто занимается саботажем мер по одолению этой всемирной беды. Ну, это действительно так, это действительно так. Это сегодня, вот знаете, я ехал сейчас в студию сюда, вот на Новокузнецкую, на Пятницкую, да, и проехал по Никитской, ну, практически через весь центр проехал, людей практически на улицах нет, но, знаете, о чем я подумал? Нет людей, наверное, потому что закрыты кафе. Рестораны, кафе, еще какие-то объекты. Вот если бы они работали бы, то огромное количество людей было бы на улицах. Потому что вчера, и мы в эфире об этом говорили, индекс изоляции, на самоизоляции, или вот изоляция, как он правильно там называется, он на самом деле оставлял желать лучшего. Машин было с утра 500 000 на дорогах. И я, когда ознакомился с этими данными, знаете, мне пришла в голову только одна простая мысль, что вся вот эта вот наша история с самоизоляцией, с пропусками электронными, еще с чем-то, это все какая-то профанация, потому что, ну, это так не может быть. Абсолютно не может быть огромное количество людей на улицах. И вот вам, пожалуйста, прошла ночь, мы с вами получили новые данные, и эти данные меня лично очень расстроили. Идем дальше. Европа тем временем ослабляет карантинные меры вслед за Италией, об этом заявила Великобритания. Фактически то же самое происходит в Болгарии, в Чехии, испанцы собираются, ну, Австрия, естественно, там она впереди, как говорится, всей Европы, потому что она уже давно заявила о том, что они пошли по пути ослабления. Но, понимаете, вот нам же звонят люди, которые живут во всех этих странах, и мы всем задаем вопрос, а как это выглядит? Ну, что значит ослабление? То есть работают уже какие-то там магазины. Вот звонила женщина из Италии, да, и нам говорили еще неделю назад, я это прекрасно помню, что начнут открываться, какие-то магазины там небольшие, допустим, связанные с продажей, ну, которые реализовывают там детские какие-то товары. Или же корма там для домашних животных. Нет, оказывается, до сих пор еще не открылось ничего. До сих пор ничего не открылось. Во Франции, оказывается, тоже все, как говорится, все ограничивается только заявлением, что они вот-вот там пойдут по пути ослабления, но на самом деле бешеные штрафы. Это вот буквально 2 часа назад звонила женщина и рассказывала, собственно, у нас в эфире обо всем об этом. Бешеные штрафы и никакого послабления нет. Есть страны, которые пытаются сейчас что-то такое, значит, открыть, разрешить, куда-то выходить, но при этом жесточайшие абсолютно условия, которые власти доводят до своего населения. Социальная дистанция, маски и много-много других параметров. И при этом предупреждают, например, премьер Италии, да, он выступил и заявил, что мы пойдем по пути ослабления, но если вы потом вдруг нарушите все вот эти наши рекомендации, в силу там, я не знаю, каких-то там причин, мы снова завернем гайки. Идем дальше. В начале недели были сообщения о пожарах в Алтайском крае, в Новосибирской области, Красноярской областях. Вблизи Иркутска вообще поймали поджигателей из числа работников местной администрации. Расследованием занимается Следственный комитет. Не укладывается у меня в голове это. Представители власти оказались поджигателями. Понятно, наверное, зачем они там что-то подожгли, как обычно, знаете, но это не только у нас. Это, на самом деле, схема работает абсолютно везде. Вначале поджигают, потом эти пожары мы все тушим всем миром, а потом на освободившихся территориях что-то такое, кто-то что-то делает. Если это недалеко, там, допустим, от каких-нибудь хороших городов, но обязательно построят что-нибудь. А если это далеко, то там, может быть, дальше начнут заниматься лесозаготовками. Ну и так далее. Надеюсь, что Следственный комитет посадит их на долгий-долгий срок. Дальше. На главное место, за исключением борьбы, естественно, с коронавирусом, вышли экономические вопросы. В высшей школе экономики вслед за заявлениями в ООН предрекли рост безработицы и разорение среднего класса из-за проблем с пандемией. Действительно, нам говорят о том, что уровень безработицы у нас будет практически рекордный, по стране имеется в виду. При этом власти Москвы сделали тоже практически одновременно, собственно, заявление, что не ожидают какого-то бешеного там роста безработицы, и были опубликованы цифры вакансий. Прямо вот сейчас и сегодня. Там, по-моему, 1,5 миллиона вакансий можно устроиться на работу. Дальше. Нефть. С нефтью происходит тоже вот какие-то вот процессы. Все идут. Вроде бы так цена раз и немножечко подросла на Brent. Но при этом есть проблемы. Есть проблемы, и огромное количество стран, которые входят в сделку ОПЕК+, они, может быть, и декларируют о том, что они пойдут на сокращение добычи, но при этом вот пошли сообщения, допустим, иракцы заявили, что они, конечно, хотят, да, но не могут. Хотят, но не могут. Поэтому что будет происходить с нефтью, на самом деле, непонятно. На этом фоне идут жалобы. От нефтеперерабатывающих заводов резко сократилось количество потребителей нефтепродуктов из-за карантинных мер и запрет передвижения транспорта на большие расстояния. Ну, то есть стали все-таки меньше ездить, чем ездили раньше, ну и, соответственно, реже стали заправляться. Понятно. Предприниматели жалуются, что они не получают должной господдержки в этот тяжелый период, и якобы их почти 50% таких предпринимателей, которые не могут получить поддержку. Эта цифра вроде бы как растет. Звоните, если среди вас есть предприниматели, расскажите, да, в чем проблема, да, и почему вы не можете получить поддержку. Дальше идем. Ну, на фоне вот этих новостей в России возросла так называемая торговля онлайн до небывалых масштабов. Ну, тоже неудивительно. Тоже неудивительно, все заказывают по интернету. Есть другие проблемы. Ты можешь оформить заказ сегодня, а потом тебе позвонят. И даже, знаешь, ты можешь выбрать, собственно, доставку. Это вот я лично проходил эту историю. Выбираешь доставку. В Оби или в Оби, как там правильно, Оби, да, Оби, магазин там. Ну, вчера пытался оформить доставку, предлагали, значит, на 2 мая, потом позвонили, сказали, нет, со вторым ничего не получится, в лучшем случае 9. Ну и то под вопросом. Так, дальше. Американская военная разведка заявила о том, что не располагает данными о рукотворном создании коронавируса. Хотя совсем недавно в американских СМИ была информация как раз об обратном. И президент Трамп неоднократно делал заявление, что все-таки это все сделали китайцы. Мне кажется, что это все превратится в такой вот плавающий аргумент, да, то будут звучать обвинения Китая, что это он все сделал и придумал, разработал этот коронавирус, ну, просто не уследил, да, за своими лабораториями. А потом это немножечко будет уходить в тень. Потом снова будет появляться в зависимости от... ну, то есть, если будет выгодно, вспомнят обязательно. Дальше идем. По данным Института экономической политики имени Гайдара, только не бейте меня ногами, да, я знаю, что у нас очень много наших слушателей, которые вообще не очень хорошо относятся к этой фамилии. Падение спроса на промышленную продукцию в апреле сопоставимо с уровнем 2008 года. То есть имеется в виду кризис 8-9 годов, и предприниматели также зафиксировали снижение производства и сокращение персонала. Международная организация труда, да, считает, что Почти 1,5 миллиарда человек в мире лишат средств к существованию из-за продления изоляции, и очень огромное количество людей, значит, будет уволено. Мне вот эта тема тоже кажется очень интересной, потому что мы даже целый день, на самом деле, у себя эту тему вывели в главный, на радио, я имею в виду. Почему? Потому что мне очень интересно, что сейчас происходит. С одной стороны, мы постоянно слышим, что нельзя никого увольнять, нельзя никому сокращать зарплату, но при этом, нет-нет, но мы получаем информацию, что где-то там в регионах и даже в Москве, собственно, идут совершенно по другому пути. То есть сокращают людей, или же если людей не сокращают, то сокращают зарплаты. Если с вами это случилось, позвоните и расскажите, как все это происходило. Крайне неприятное сообщение, которое мы получили вчера, мы все, я имею в виду, это то, что наш премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом. И огромное количество вопросов в связи с этим. Почему? Как так получилось? С кем контактировал? Кто-то особо умный, значит, пишет в соцсетях, что ФСО не доглядело и так далее. Исполняющим обязанности премьер-министра сейчас у нас назначен вице-премьер Андрей Белоусов. И, наконец, друзья, сегодня 1 мая. Ну, я вас всех поздравляю. Вот давайте так, я поздравляю всех с Днем труда, как он сегодня называется, этот праздник, День труда и весны. И поздравляю всех с днем, Международным днем солидарности трудящихся. И давайте послушаем песню. Вот давай, запускаю эту песню, да.
Стены древнего Кремля просыпается с рассветом вся советская страна.
Земля. Вот такая вот у меня для вас сегодня песня. Друзья, я не знаю, как вы, но я помню, что много-много лет я просыпался вот под эту самую песню. Она звучала и с экранов телевизоров, и из радиоприемников. И сразу же, знаете, вот мои такие вот ощущения, сразу я помню их. Вот это вот ощущение праздника. Праздника, весны, чего-то такого торжественного. И действительно, ну вот, вот сейчас вот мы запустили, да, там на YouTube нашли ролик, да, это вот фрагмент одной из таких, собственно, трансляций с советских времен. Вот Красная площадь, ГУМ, вот эти портреты, потом Новый Арбат, вот эти вот дома. Помните, на домах 1 мая, да, на каждом доме там по букве, да, 1, потом мая. Вот такой вот праздник. Сегодня просто замечательная абсолютно погода, но немножечко все-таки как-то тревожно, потому что вот из окна смотришь, а на улицах людей практически нет. Наверное, все уехали за город, я так понимаю, поэтому никого нет. Ну вот что-то вот какое-то это вот какая-то нестыковка во всем этом есть. Об этом тоже обязательно поговорим, как вы воспринимаете этот праздник вот сегодня, с высоты сегодняшнего дня. Для кого это осталось, там, я не знаю, днем международной солидарности трудящихся. А кто-то вообще уже никак к этому дню не относится, никак к праздничному, и вообще никак его не отмечает. А кто-то, может быть, действительно отмечает как день труда и весны. Ну вот звоните, да, поговорим. Я потом еще напомню вам, собственно, всю предысторию. Да, с чего все начиналось, и как вот это вот все приняло, на самом деле, я имею в виду 1 мая, принял такой всемирный масштаб. Ну а сейчас, друзья, я вам расскажу, что у нас на связи будет Маргарита Симонян, мы с ней пообщаемся, главный редактор телеканала «Арти», главный редактор агентства «Россия сегодня». Сейчас мы до нее будем дозваниваться и поговорим с ней сразу по нескольким, собственно, вопросам, обсудим и коронавирус, все, что она думает, как она руководит в данной ситуации своим огромным совершенно коллективом, она нам об этом тоже расскажет и расскажет, естественно, о том, как она сама соблюдает или, может быть, не соблюдает там режим самоизоляции. Сейчас послушаем. Есть на связи, да, Маргарита у нас? Маргарита, да. добрый вечер. Да, я, да, привет. Спасибо тебе большое, да, мы тебя так вот, видишь, решили отвлечь. Рит, да, скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, вот ты слышишь же постоянно вот эти заявления о том, что у нас народ устал от этой самоизоляции, и эти заявления не просто от простых людей, а уже там на всех уровнях, на самом деле, и Голикова, по-моему, об этом нам говорил, еще кто-то нам об этом говорил. Вот в связи с этим такой тебе вопрос, а ты же соблюдаешь режим самоизоляции?
Да, во-первых, добрый вечер всем слушателям, зрителям, хотела по инерции сказать. Всем
а у нас и зрители тоже, да. Они же смотрят трансляцию обязательно. И мне иногда пишут, не трогай лицо. Роман, не надо трогать лицо.
У меня нет трансляции, я надеюсь.
Да, да.
А то я как-то не одета для этого.
Вот один из плюсов радио, да.
Это правда. Да, мы соблюдаем самоизоляцию. Конечно, мы соблюдаем самоизоляцию. Мы соблюдаем самоизоляцию с 21 марта. Когда, как принято говорить в интернете, когда это еще не было модным. Это сколько уже получается? Уже 40 дней, да?
Да, да.
Мы изолированы всей огромной нашей семьей, то есть мы находимся в одном доме в составе 21 человека. И почему мы соблюдаем ее так строго? Ну, помимо того, что мы просто люди ответственные, у нас из этих 21 человека 7 старше 60 и 5 младше 6, включая 2 младенцев грудных, моего и моей сестры. Соответственно, ну, никто из нас просто не имеет права принести в дом заразу, потому что это будет, не дай бог, катастрофа. И мы относимся к этому чрезвычайно серьезно. Мы не ходим ни в магазин, никуда. За это время Тигран 3 выезжал на запись международной пилорамы, ну, потому что работу никто не отменял, какие-то вещи нельзя сделать в полной изоляции. Ну, он соблюдал настолько, насколько это возможно, полнейшие все предписанные и непредписанные правила, что касается, как он был одет. Он ехал не с водителем такси, а сам на рулем. Извини, пожалуйста, я в эфире уже зашел с Тигран.
100 лет будет жить. Только про него заговорили, он тут же зашел, да.
И в студии он находился на большом расстоянии от всех. Звук, знаешь, вот этот микрофончик, да, ему вешали,
да.
Вернее, не вешали, а он вешал сам, то есть ему оставили на столе, отошли, чтобы никто к нему не приближался. Естественно, перчатки, санитайзеры, маски, понятно, что все равно есть какой-то риск, но уж здесь никак. Я за это время отлучалась, выходила из дома только в больницу, поскольку там были у меня грустные события, которых ты знаешь.
Да.
Вот, все остальное, полная изоляция... Абсолютно.
Ну хорошо, да, а продукты?
Продукты,
продукты, да.
Только доставкой в магазин. Мы не ходим, мы заказываем доставку. По интернету мы эту доставку оплачиваем. Нам оставляют эти продукты на пороге. Продукты там мы выдерживаем. Мы не покупаем сейчас продукты скоропортящиеся. Мы покупаем такие продукты, которые могут выдержать какое-то время в карантинной в этой зоне на пороге. Потом мы все это протираем спиртосодержащими санитайзерами, и только после этого
подожди, Рит, то есть 3 суток, да, вот я правильно тебя понял, вот эти 72 часа, про которые нам говорят, да, продукты должны, ну вот умирает этот вирус, поэтому вы держите продукты где-то там на пороге 3 суток?
Ну, смотри, те продукты, которые мы их разделяем на разные категории. Те продукты, которые могут выдержать 3 суток, да, условно говоря, то, что в твердой упаковке, консервы и прочее, мы выдерживаем, а то и больше. Те продукты, которые нет, овощи, фрукты, зелень, мы выдерживаем сутки, дальше мы забираем их в перчатках.
Смешно вроде звучит, да, ну вот такая вот у нас...
Такие меры предосторожности, слушай, с нами живет мама Тиграна, моя свекровь, которой 81 год,
да.
Моя мама,
да.
Значит, мамина старшая сестра, у которой есть тяжелейшие хронические заболевания, которые мы 2 назад еле вытащили, как раз она была на ИВЛ, на ЭКМО даже, и это вообще чудо, что она осталась жива. Еще другие родственники пенсионного возраста, плюс дети, я уже сказала, 2 младенца. Поэтому мы стараемся сделать все, вот насколько это только возможно. Мы в перчатках заносим эти там овощи, фрукты, моем их, держим их под водой 30 минут. Кроме зелени мы их моем с мылом, яблоки, условно говоря. Зелень просто 30 минут под проточной водой, и потом начинаем готовить. Вот так.
А есть усталость, вот про которую очень многие говорят?
Мне некогда об этом думать.
Работа.
Потом конечно, работу же никто не отменял, да. Я работаю на удаленке.
Да.
Ну, собственно говоря, я работать на удаленке давно привыкла, потому что, ты знаешь, у меня трое детей родилось за 6 лет, и я вообще не выходила в декрет, я в роддом уезжала с работы и возвращалась на работу из роддома. И все это удержать, заниматься и семьей, и работой вместе можно только если ты приучишь себя работать на удаленке. Мои сотрудники знают, что они мне могут написать в любой момент дня и ночи. Я всегда на связи, я всегда все контролирую. Для этого не обязательно постоянно находиться физически в офисе. Я к этому давно привыкла. И вообще у нас так устроена работа. Мы в том числе для экономии средств. Очень многие сотрудники у нас и так работали на удаленке. Люди, которые занимаются там проектами в интернете, например. Для этого совершенно не обязательно арендовать дополнительные офисные мощности и прочее. Это люди могут делать из дома, могут вообще в отпуске находиться там за границей, где угодно. Не сейчас, понятно, я имею в виду, а в обычном режиме. То есть этот подход мне вообще кажется более современным. Я очень рада, что на него мир сейчас благодаря коронавирусу начинает переходить. У нас есть некоторые проекты там в моей сфере ответственности, в которых работает 200 человек, например, и у них нет того, что называется рабочие места, они не нужны. Они просто на связи друг с другом, они производят огромное количество медийного материала, которое им нужно, но для этого не обязательно приходить все время в офис. Мы к этому привычны. Безусловно, есть вещи, которые не в офисе сделать нельзя. Тот же Тигран не может записывать международную пилораму, и мы не можем, наши ведущие не могут выходить в эфир, режиссеры не могут отойти от кнопок пульта, которыми они управляют, чтобы все это выходило в эфир. Ну да, вот такое минимальное количество людей у нас осталось. Но я отправила на удаленку всех сотрудников, которых можно было отправить на удаленку, еще до того, как были введены обязательные меры изоляции. Просто на всякий случай.
Это мы говорим вот об этом огромном коллективе RT, я правильно понимаю? И, да, или не да, только, да, еще да, и информационное агентство?
И RT, и РИА Новости, все были, МИРа, все сегодня, все были отправлены на удаленку. Я сначала попросила, потом настоятельно попросила, потом стала сама проверять списки, потом стала ужесточать эти списки, потом ввела правило, если нет списков, даже если у тебя есть карточка на вход, ты не можешь заходить на работу, если у тебя нет списков.
Допустим, радикально.
Ну а что делать, Ром? Люди болеют все равно, даже несмотря на эти меры, люди болеют. Может быть, ты видел, мы рассказывали на неделе, что мы провели...
Да, вот этот эксперимент, это очень интересная история, да, поподробнее, потому что не все поняли на самом деле, что это такое.
Мы провели тестирование, как только было объявлено о том, что существует теперь тест на антитела, им стали пользоваться медики и военные, мы решили провести такой тест у себя. Зачем? Значит, я надеялась, что мы сможем выявить людей, у которых уже есть иммунитет, как вот Мадонна сегодня объявила, да, что у нее выявлены антитела, именно такие, которые говорят о том, что у нее есть иммунитет, и она может спокойно теперь...
Дышать воздухом коронавируса.
Да, дышать воздухом, да, и жить своей жизнью.
Да.
Значит, мы надеялись, поскольку времени уже прошло много с начала этой эпидемии, в том числе в Москве, мы думали, что вполне вероятно, у нас в основном люди работают молодые, очень может быть, что они все это перенесли бессимптомно многие или хоть кто-то, и у них, возможно, выработался иммунитет, и тогда мы сформируем бригады из этих людей, чтобы не подвергать риску людей, у которых иммунитета нет. Просто так вот тех, кто должен оставаться в офисе, поменяем, да, и будем по мере прохождения людьми этих тестов обновлять эти бригады. Так я думала. Значит, мы протестировали 162 человека.
Рит, прости ради бога, я вот здесь тебя прерву, да, на самом интересном месте. На новости прервемся, вернемся буквально через несколько минут и расскажу о результатах тогда этого тестирования.
Конечно.
Да,
конечно.
Новости.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. В студии Роман Бубен, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». А у нас на связи Маргарита Симонян, главный редактор RT и информационного агентства «Россия сегодня». Рита, продолжай, да, мы тебя внимательно слушаем. По поводу эксперимента ты хотела нам рассказать, который провела на RT.
Да, так вот. Мы протестировали 162 человека на антитела. И тест нам показал, что из 162 человек у 16, то есть у 10%, есть антитела, так называемые IgM. То есть это антитела, которые показывают, что человек вирусом болен прямо сейчас. И ни у кого нету только тел IgG, то есть ни у кого, ни у одного человека из 162 нет такой ситуации, что человек когда-то переболел, теперь у него иммунитет, и он может быть в безопасности. Ни у одного, а 10% заражены абсолютно бессимптомно. Ни у одного человека из этих 162 не было никаких симптомов.
Вот я не могу понять, что такое бессимптомно, потому что очень многие медики
значит,
говорят так.
Себя
вот
прекрасно чувствуют.
Да, ну значит, человек здоров.
У них нет насморка, нет кашля, нет ничего. У них нет оснований думать, что они больны. Понимаешь, если бы они не сдали этот тест, они бы даже не предполагали, что они больны. Это не значит, что так и будет дальше. Потому что из этих 16, только у трех есть и IgM, и IgG. Я объясню, что это значит.
Да.
Только у трех из этих 16 заболевание находится в острой фазе. И оно все равно бессимптомное. А у 13 из 16 заболевание находится в ранней стадии. То есть эти люди могут еще получить такие симптомы, не дай бог, конечно, я, безусловно, за всех болею душой и всем желаю, чтобы это так же и бессимптомно прошло, а больше бы никто не заразился. Но, тем не менее, ранняя стадия говорит о том, что у них могут развиться симптомы, и развиваются они непредсказуемо. И я лично знаю, вот, знаешь, многие говорят, да нет, наверное, ничего нету, потому что из моих знакомых никто не заболел, ничего такого тяжелого нет,
да,
а
да,
кто заболел,
да,
все
да,
хорошо
да.
прошло. Угу. Я лично знаю совершенно молодых людей, абсолютно молодых людей, которые лежат в том числе на ИВЛ. Это тяжелая история.
Ну вот смотри, вот эти вот бессимптомные, которых выявили, получается, они даже сами не знали о том, что они больны, и они ходили на работу, что ли, да? Они ходили на работу, значит, они могли кого-то заразить. Вот в этом и
на
самая большая опасность.
На такой ранней стадии, да. Поэтому мы изолируем, мы проводим все эти тесты с самого начала. Сначала мы проводили такие вот обычные, которые из носоглотки забираются.
Да-да-да.
Тест. И если у нас выявлялся кто-то положительный, мы отправляли на карантин и этого человека, и всех, с кем он контактировал. В итоге у нас, конечно, очень тяжелая ситуация, в том смысле, что уже непонятно, кому выходить в эфир. Ну, прям тяжело, еле-еле мы с этим справляемся. Такая вот история.
Спрашивает слушатель Абдул-Хамид, а точность тестов стопроцентная?
Нет.
Это тоже.
Точность тестов не стопроцентная. Я почитала американскую прессу на этот счет. Они считают, что вообще в тестах на антитела, это другие болезни, считается нормальным, если точность тестов ниже 2%. Ну, мы понимаем, что тестов 100% в принципе не бывает. Даже, извини, тесты на беременность, как знают все женщины, которые сейчас меня слушают, имеют определенную погрешность. Так вот, а у этих тестов, поскольку они новые, болезнь новая, и все это новое, как вот пишет американская пресса, у них погрешность вообще 20, а то и 30 у некоторых процентов. Ну, это очень много. Это очень много, то есть мы не можем быть уверенными, что это все действительно так. Что тоже, конечно, не добавляет стабильности нашему мироощущению, прямо скажем.
Многие говорят, что на самом деле ну, губернатор, например, Московской области, не далее, как вчера, заявил о том, что вышли на плато. При этом есть другие совершенно заявления, что мы не то, что к плато даже не подошли, мы еще даже к подножию не добрались.
Нет, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вышли на плато в Московской,
Московской области.
И если ты посмотришь цифры по Московской области, это действительно так. Если ты посмотришь график, из него очевидно, что это плато.
Но
вот график просто стоит.
Хорошо, но сейчас люди уехали, допустим,
да,
на дачу.
А,
вот, да, и большой вопрос, что там будет происходить. Может быть, не надо было делать таких заявлений?
Знаешь, мне очень нравится в этой всей ситуации с эпидемией и с тем, как с этой эпидемией, это, конечно, страшная вещь, говорю, что что-то может в этом нравиться, да?
Да.
Я имею в виду, что мне очень нравится открытость. На самом деле для нашей страны редкая открытость. У нас есть огромная привычка еще Советского Союза все прятать, Чернобыль прятать, все катастрофы прятать. Мы помним это все, да, примеры приводить не нужно. Здесь люди говорят, как есть. Есть плато, говорят, есть плато. От того, что губернатор это не заявит, ничего не изменится, потому что люди посмотрят сами, и обязательно медийные ресурсы напишут, что вот плато, а чего ж губернатор нам об этом не сообщает, да? Поэтому здесь очень важно говорить правду, и я очень рада, что говорят правду. Вот у нас заболел премьер-министр, но никому же в голову не пришло это скрывать. Он заболел и официально сам объявил. Я заболел. И это было объявлено в СМИ. И это все знают. Это совсем другого уровня уже страна, прямо скажем. Да? Это совсем другого уровня уважения к собственным гражданам, которых не держат за идиотов и не пытаются от них скрывать все на свете, чтобы они жили в таком блаженном неведении всего на свете. И из-за этого неведения совершались бы огромные ошибки, как это было когда-то с тем же Чернобылем. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что как есть, так и надо говорить. Ситуация очень тяжелая, как мне это кажется, потому что в Москве последние пару дней, как мы видим, никакого плато нет.
Наоборот, всплеск. Пару дней, сегодня опять больше, чем вчера.
Конечно, больше и значительно больше, чем вчера. Это совершенно очевидно. Я очень хорошо понимаю усталость людей, очень хорошо понимаю. Я сама лично не устала, но, во-первых, у меня много работы, но самое главное не это. Мы изолированы в большом количестве людей, то есть у нас нет дефицита общения. 21 человек – это очень много. Есть люди, у которых, в принципе, нет такого количества друзей, родственников, с которыми они бы часто виделись, да? А мы все в одном доме, то есть ты хочешь...
21 человек.
В спальню, не Серьезно? Хочешь, идешь там, на кухню или в гостиную и общаешься со всеми. Вот. А это же не то же самое, чем быть запертым одному или вдвоем, или тем более с маленькими детьми в маленькой квартире, в которой, может быть, еще и нет балкона. Я понимаю, что это может быть очень-очень-очень тяжело для людей. Здесь у меня только один совет. Все равно не ходить никуда. Все равно сидеть дома, потому что жизнь все равно дороже. Это вынужденное заточение забудется. Это мы будем, те, кто не пострадает, а те, кто просто пересидел на карантине, будет еще вспоминать это с юмором. Да, конечно, те люди, которым повезет не потерять в этом родных и близких. А жизнь останется, здоровье останется. Посмотрите, сегодня объявлены цифры, что... Да. В России двое детей маленьких скончалось от коронавируса. Вот сначала считали, что детей он не берет, но уже двое детей скончались, 11 находятся в тяжелом состоянии. И я бы посоветовала людям, вот сейчас у нас тем более годовщина такая, победа нашей великой впереди, я бы посоветовала людям перечитывать книги о том времени. Вот есть, например, такая книга Ванды Василевской, «Радуга» называется. Это она не самый блестящий писатель из советских писателей, но она пишет о войне, как не пишут другие, потому что она женщина, и у нее такой женский подход, она там же выписывает именно быт, да, то есть то, с чем мы сталкиваемся сейчас, но в размере, там, ну, в миллионы разы наши тяготы меньше, чем были у тех людей, когда нечем кормить детей, когда ты на оккупированной территории, в оккупированной деревне, когда тебя там избивают, насилуют, убивают, вешают, не дают похоронить своих детей, расстреливают там 9-летнего мальчика у тебя на глазах и прочее. Читать это и понимать, что это не фэнтези, это не фантастика, это не мистический роман, это не детектив, это было. Это фактически просто бытописание того времени. Это было, и наши предки через это прошли и выжили, и это длилось годами, а не пару месяцев. И мы, наверное, должны, обязаны им сейчас вдохновляться их примером и просто, ну, держать себя в руках. Понимаешь, от этого же тоже много зависит. Я вот своей семье здесь каждый день говорю, ребята, держим себя в руках, не позволяем себе ныть, расклеиваться, жаловаться, думать о том, а как бы мы сейчас сходили бы в парк, сходили бы в ресторанчик, а вот что-то мы соскучились по японской кухне, там еще что-нибудь. Все, мы об этом поговорим потом. Потом.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот мы об этом говорим достаточно уже такой длительный промежуток времени, да, практически с первого дня, что посмотрите, как было, да, вот во время войны, да, посмотрите и попробуйте понять, что для вас важнее, ваша жизнь, там, здоровье свое, там, ваших близких, или же желание выйти куда-то, да, там, прогуляться, или же поехать на работу, но не помогает же. И очень многие говорят, что мы не можем, не имеем возможности сидеть дома, потому что нам нужно заработать зарабатывать деньги, иначе, ну, как бы с голоду умрем. И это тоже понятно.
Я прекрасно история. Понимаю этих людей.
И что делать? Понимаю. Получается замкнутый круг какой-то. Выходишь, если, значит, рискуешь заболеть, а потом уже сразу же, когда выйдешь, уже сам начнешь, как говорится, заражать всех подряд. А сидеть до бесконечности тоже невозможно. Надо деньги зарабатывать. Вот что делать?
Значит, конечно, есть огромная категория людей, и их, очевидно, большинство – это люди, которые продолжают ходить на работу. С врачей начнем, с правоохранительные органы, да, полиция, все остальные люди продолжают ходить на работу. У них выбора нет. Они, может, и рады были бы дома посидеть, да они вынуждены в этих чудовищных условиях, в этих масках, в этих защитных костюмах, без сна, без продуху, работать для того, чтобы сохранять в стране порядок, спасать жизни и здоровье других людей. Есть масса других производств, где люди продолжают работать. Да наши журналисты, я же вот тебе перечислила, есть категории,
понятно.
Которые не могут не приходить на работу.
Это понятно, но вот мне слушатель пишет, Трупанов Сергей, только что вот написал, Дмитровка вся забита была, Москва рванула вся на дачу. А в понедельник, я почти уверен, что частично вот эта вот вся огромная колонна автомобилей будет двигаться наоборот в сторону Москвы, потому что они будут продолжать работать числа до 8-го. И ничем ты этих людей не остановишь. Ты им говоришь, а они нет. Вот. Это не
здесь
сотрудники
тоже,
правоохранительных
нужно,
органов и не СМИ.
Здесь тоже нужно взвешивать риски. Я не знаю, как отнесутся к тому, что я сейчас скажу, эпидемиологи и вирусологи, но я говорю просто как обычная гражданка, да. Наверное, если ты спустился из квартиры, сел в свой автомобиль и уехал на свою дачу, где никого нет, и провел там выходные, наверное, в этом нет ничего страшного. Наверное, это не опаснее, чем ходить в магазин, куда люди продолжают ходить, и чем сходить в аптеку. Ну, мне так представляется. Тоже нужно же взвешивать риски. Одно дело поехать на свои 600, у кого они есть, а у нас в стране они много у кого есть. А другое дело отправиться на массовые какие-то гуляния, пикники, шашлыки и прочее. Тоже, ну или просто по улицам большой толпой погулять.
И это тоже будет, вот увидишь.
Взвешивать эти риски.
Это будет обязательно.
Ром, люди разные. Понимаешь, люди разные. Кто-то верит в то, что не надо делать прививки, кто-то верит в то, что миром управляют инопланетяне, кто-то верит в то, что он не заразится. Я очень желаю людям действительно не заразиться, но мне сложно понять, как можно рисковать жизнью ради веселья. С другой стороны, ты помнишь себя 20-летним? Я помню.
Да, 20 лет я из армии пришел.
Не знаю, как бы я себя вела в юности.
Ну вот человек
я не возьму
пишет,
на себя
да.
наглость сказать, что я 18-20 лет была настолько же ответственной, как сейчас, с тремя детьми, с большой семьей, и что я бы стала сидеть дома. Я думаю, что меня тоже пришлось бы убеждать. Но это наша с тобой задача, в том числе, как
да.
журналистов, рассказывать людям, какие есть риски, чтобы люди принимали взвешенные решения.
Человек пишет, вот 26-92. Простите, в войну пайки давали, а сейчас что? Вот это вот к тому, о чем я говорил только что.
Ну, во-первых, и сейчас мы видим, какие направлены средства на поддержание людей. Все-таки, слава богу, такой, давайте вот просто не кощунствовать и не будем сравнивать, какие давали пайки в войну, как люди выживали на эти пайки, как они умирали с голоду, как они берегли каждое зернышко, и как все-таки люди живут сейчас. Понятно, что очень многим людям очень тяжело, понятно. Мы для этого запустили несколько проектов. Мы запустили проект «Карта помощи», где люди, которым действительно тяжело, оставляют свои метки на карте в интернете.
Так.
Это можно на нашем сайте посмотреть. А другие люди, которые хотят помочь, волонтеры, точно так же регистрируются и читают, что нужно людям, там, допустим, я не знаю, памперсы, еще что-то, и приносят им это, оставляют под дверью. Стараемся вот так помогать людям. Да? Много других у нас подобного рода проектов. Государство выделяет большие средства тоже для помощи людям. Есть большое количество людей, которые потеряли свой заработок, потому что не были нигде оформлены, которые работали, но работали, что называется, в черную, получали деньги черные. Это огромная проблема нашей страны. Наверное, ответственные органы знают, сколько у нас людей работает в черную. Я эту цифру не знаю, но я предполагаю, что это колоссальное количество людей, которые нигде никак не зарегистрированы, которые не могут поэтому рассчитывать ни на какие меры, которые предложило государство, которые, в свою очередь, не платили налоги, Я не в осуждении это говорю, а в то я говорю о том, что это надо, конечно, прекращать. Нужно регистрироваться, нужно оформляться, нужно регистрироваться как самозанятый, оформлять ИП или настаивать, чтобы регистрировал работодатель. Я понимаю, что это очень тяжело. Я понимаю, что значительное количество работодателей просто их не регистрируют, и все, и что ты будешь делать? Ну, надо это изживать потихоньку. Надо.
Но у нас
изживать.
Даже мы сейчас...
Прекрасно...
Да.
Ром, мы с тобой прекрасно помним времена, извини, пожалуйста, когда даже... В больших средствах массовой информации, на больших телеканалах зарплаты платили в серую, в черную, и на огромных производствах,
да,
очень серьезных предприятиях. Вообще даже никто не слышал о белой зарплате. Но сейчас же все-таки это не так, все-таки не такой колоссальный объем. Если раньше это было поголовно, то сейчас это все-таки дело более мелких субъектов рыночных отношений, скажем так. Ну, надеюсь, что это когда-то закончится. С этим, конечно, надо завязывать, что тут сказать.
Да. Константин Нарулый пишет в Телеграме. Я могу еще долго оставаться в самоизоляции, вот только на что у нас производство стоит, заказов нет. Ну, мы вот об этом, собственно, и говорим. Да. 97-12 прислал смс-ку. Лучше в городе все-таки пересидеть, где все рядом, потому что в деревню скорая может, как говорится, ехать долго. Это тоже, да, это тоже правда. А вот, знаешь, когда ты говорил, что у вас есть много проектов, где вы помогаете людям. Вот мне, вот я все время тебя прошу, ты почаще об этом говори, рассказывай, ведь у тебя действительно огромное количество проектов. Я не могу вместо тебя об этом рассказать, а ты почему-то все время, как говорится, скромничаешь. Почему?
Да мне неловко просто.
А, неловко.
Знаешь, выходить и хвастаться, мы тут помогаем, там помогаем. Как-то это у нас не принято.
Угу.
Вот, поэтому спасибо тебе.
Не, ну просто ты же написала пост в Телеграме, что призыв такой, да, к нашим вот этим вот не самым бедным товарищам, что, ребята, ну вы уж как-нибудь включитесь в общую борьбу с коронавирусом, сделайте что-нибудь, да, а мы об этом будем рассказывать. Так, по-моему, ты сформулировала.
Да.
И да, и ты об этом...
Включились.
Да, включились, да. Ну о себе почему бы не рассказать? Рассказать, ну, о том, как ты купила огромное количество масок, отправила в больницу, как ты купила защитные костюмы для врачей. Ну, надо об этом тоже говорить, не надо скромничать, это ложность.
Я больше тебе больше ничего рассказывать не буду.
Хорошо.
Ну, на самом деле, давай так, вот я тоже не хочу, знаешь, тут выглядеть, как будто я кокетничаю. Я считаю, что все люди, у которых есть такие возможности, а таких людей у нас много, их не большинство, к сожалению, но их много, обязаны сейчас помогать другим, обязаны. Купить мы обязаны, понимаешь, это не жест доброй воли, это обязанность приличного человека. Покупать маски, отправлять в больницы, как вот то, о чем ты говоришь, да? Покупать защитные костюмы, помогать просто людям, которые нуждаются, предлагать эту помощь, не ждать, пока тебя попросят. Не ждать, пока тебя попросят. Я не ждала. И не надо ждать. И я не вижу ничего зазорного для этих людей рассказывать об этом. Я сама предложила, и нам пишут многие обеспеченные люди, бизнесмены, что вот мы отправили туда столько-то, вот сюда помогли, вот столько-то денег выделили, мы об этом рассказываем. Почему? Потому что благотворительность заразна, понимаешь? Мне очень хочется, чтобы не только вирус был заразен, а чтобы благотворительность у нас была заразна. Как это происходит, например, в Америке? Я редко хвалю Америку, но это там очень хорошо. Там принято рассказывать, вот я пожертвовал половину своего состояния на то-то, на то-то. Люди гордятся такими людьми, люди не начинают их упрекать, вот зачем же ты об этом рассказал. Люди этим действительно гордятся, потому что когда люди начнут об этом рассказывать, очень быстро возникает ситуация, когда увильнуть от благотворительности уже не получится. Если все это делают втихую, то многие... используют вот эту вот нашу привычку делать втихую для того, чтобы просто не делать ничего. Понимаешь? А тут, когда все об этом рассказывают, и вдруг ты оказываешься один, или вас двое, или трое, которым и рассказать-то нечего. И это уже как-то стыдненько. И люди начинают на тебя косо смотреть. У нас до такой ситуации далеко, но я бы очень хотела, чтобы такая ситуация у нас возникла. Почему? Потому что это просто увеличивает в разы долю благотворительности. А это значит, это просто помогает людям, спасает больше людей. Вот и все. Для этого.
Да. А вот, кстати, про Америку. Ты вот очень хорошо знаешь, на самом деле, Штаты. Ты же там училась, да? Это знают тоже все. А вот скажи, пожалуйста, а как так получилось, что самое большое количество заболевших у них, самый большой дефицит там защитных костюмов для врачей у них, не хватает ИВЛ тоже у них, и вот эта вот последняя совершенно жуткая история с этими рефрижераторами, в которых тела, и эти тела, да, вот как-то
да,
там, да, ужас с это, да.
Телами, чудовищная история. Ты знаешь... Много есть версий на этот счет. У меня была своя, и я очень рада, что она совпала с версией уже даже официальной американской прессы. Я уже видела статьи на эту тему. Там. Mm-hmm. Как обстоят в Америке дела с медициной? В Америке дела с медициной обстоят блистательно для богатых. Для богатых и обеспеченных людей. Там действительно лучшая, или, может быть, наравне с Германией, одна из лучших медицин в мире. Но медицина и система здравоохранения – это очень разные вещи. В Америке медицины для бедных во многом нет как таковой. Понимаешь, там нет привычки вызывать скорую. Потому что если ты вызовешь скорую, это тебе потом обойдется, если у тебя нет страховки. А страховку могут себе позволить далеко не все. И Обама-Кэ, вот эта вот, которая недавно возникла, да, благодаря изменениям, которые ввел Обама, она тоже охватывает не всех. И если ты не входишь в эту категорию людей, то тебе придется оплачивать огромные, огромные просто... Вот я всегда же проще приводить на примерах конкретных людей. Вот приехала ко мне семья, где я жила в Америке, они летом приезжали, ты с ними даже...
Да-да-да, да-да.
И вот да. Если помнишь, там была девушка Алиса, это внучка людей, у которых я жила. Вот она работает в Бостоне, в музее, она такой ответственный человек с хорошей, правильной работой. Страховки у нее нет. Ее работа не позволяет ей купить себе страховку, ее страховкой не обеспечивает. У нее очень страшные аллергии, анафилактические аллергии. И вот она рассказывает, как она там что-то случайно потрогала кешью или там какую-то кружку, в которой был кеш, у нее на орехи аллергия.
На орехи,
и у нее начался, да, у нее начался страшный отек квинки, значит, она вся отекла. И я говорю, ну и что ты сделала? Скорая приехала, что сделала? Она говорит, какая скорая? Ты что, с ума сошла? Я не могу себе позволить вызвать скорую. У меня нет там нескольких тысяч долларов, чтобы оплатить услуги этих врачей. Я говорю, ну хорошо, ты поехала сама в больницу? Она говорит, ну нет, конечно, в какую я поеду в больницу? А чем это отличается? У меня и этих денег нет. Я поехала домой, и моя соседка, они там снимают одну квартиру на двоих с другой девушкой, потому что тоже они могут себе позволить снимать отдельную квартиру. И моя соседка за мной наблюдала. Вот начинаю я уже там задыхаться или нет. Я напилась антигистаминов, легла спать под ее наблюдением, чтобы она следила, чтобы я не задохнулась. Ну вот это, понимаешь, это может звучить как пропаганда, но надо там пожить, чтобы понять, что это так.
Человек пишет, вот Владимир в Телеграме, в США уже всего хватает, ИВЛ больше, чем надо, и это неправда, что бедные имеют страховку. Это неправда, что все бедные имеют страховку бесплатно за счет государства. Там, имеется в виду, что они имеют эту страховку. Ну не знаю.
Значит, самых бедных, самых бедных охватывает вот это самое Обама-Кэ с некоторых пор, самых бедных. Но те, которые не самые бедные, они все равно не богатые. И там большое число людей, которых это не охватывает. Не охватывает просто. Во-первых. Во-вторых, это неправда, что там все есть. Ну что за глупости? Ну пусть просто CNN тот же откроет и почитает. Как они бунтуют, что им не хватает элементарных средств защиты. Уж не знаю, что там конкретно с ИВЛ, но я помню, что еще неделю назад и про ИВЛ тоже все были в панике.
Ну да, они сами хватает. Говорили о том, что у них вдруг образовалась какая-то там, я не знаю, острая необходимость в этих ИВЛ, и я еще так удивился, думаю, как же так получилось, что у них этих аппаратов не хватает.
У нас, Ром, понимаешь, у нас вот это вот... О, вот это пока умолкнут все песни, которых я не знаю, да, помнишь, что это песня «Наутилус Помпилиус». Вот это вот наше преклонение перед тем, что вот там все хорошо, у нас все плохо, это участие людей просто неистребимо. Но есть же какая-то объективная реальность, объективная реальность, слушайте, ну посмотрите, сколько смертей, среди медицинского состава, посмотрите на этих людей, которые выходят в... мешках из-под мусора медсестры на работу, потому что им не хватает защитных костюмов. Но это же не мы придумали. Это же они сами об этом пишут. Но это же так и есть. Это правда. Нам части людей не хочется думать, что это так, потому что все привыкли считать, что ну как же, вот Америка, ну джинсы, рок-музыка. Жвачка. Я тоже очень люблю, да. Тоже очень люблю джинсы и рок-музыку, и вообще многое, много чего в Америке. Но то, что это страна не социальная, да, в этом смысле, без такой хорошей уверенности в завтрашнем дне для большого количества людей, это медицинский факт.
Рит, спасибо тебе большое. Мы вынуждены прерваться сейчас на новость. Спасибо, что ты нашла время с нами пообщаться в эфире. Очень интересно было. Здоровья, здоровья, да, спасибо, береги себя, пожалуйста, да, береги себя, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. На связи у нас была Маргарита Симонян. Вот целый час мы с ней общались. Да, меня на самом деле вот поразили вот эти вот истории, которые она рассказывала. Во-первых, как она сама соблюдает все вот эти правила, потому что, я, если честно, я вот не так жестко, конечно, да, то есть у меня продукты там, которыми я пользуюсь, они у меня на пороге где-то там определенное количество часов не стоят. Да, там моем с мылом определенные вещи, которые можно помыть с мылом, но вот все остальное вот так вот не выдерживаем. Не выдерживаем. И, конечно, вот эта вот история на антитела. Я, когда пошла информация о том, что антитела, которые у людей, уже переболевших коронавирусом, есть, что они помогают, это, по-моему, Анастасия Ракова заявила, да, что они помогают заболевшим людям переносить эту болезнь, как бы легче, да, становится там человеку. Я подумал о том, а почему бы, допустим, не взять эти антитела и не ввести всем абсолютно, но, видимо, эта штука так не работает, потому что огромное же количество заболевших и переболевших уже этой болезнью по всему миру, да, ну, что, казалось бы, может быть легче, да, взять эти антитела и ввести всем остальным, ну, такую вакцину придумать, но, видимо, это так все не работает. Хорошо, друзья, продолжаем, да, 1 мая у нас с вами, потрясающий сегодня был день, сегодня праздник. Ну, вот смотрите, в Советском Союзе 1 мая, это был праздник, ну, такой вот общегосударственный праздник, назывался День солидарности всех трудящихся, демонстрации постоянно проводились на Красной площади, в том числе и в Москве, да. Сейчас немножечко все это как-то по-другому выглядит, но, тем не менее, я не знаю, вот давайте пообщаемся с вами, и вы мне расскажете, вот как вы воспринимаете этот день сегодня. Отмечали вы его, не отмечали, звоните, поговорим, да. Я почитаю пока некоторые сообщения, которые вы нам присылаете в нашем телеграм-канале. Могу напомнить, в принципе, все наши координаты, но мне кажется, что этого даже и делать не надо, потому что и звоните, и пишите даже без напоминаний. Но, тем не менее, работает наш телеграм-канал, можете присылать все, что думаете по поводу там коронавируса или праздника, пожалуйста, да. Говорит МСК-бот, телеграм-канал наш. Можете позвонить по телефону 8495-7373-94-8 или смс-ку, пришлите смс-ку по телефону плюс 7-925-48-94-8. Работает еще наш аккаунт в Твиттере. Вот, кстати, Сергей Сорокин нам прислал: а дебилы продолжают бегать по шашлыкам, носятся по городу, выгуливают свой выводок и орут, что все врут. Ну, есть, да, есть такая категория людей. Дальше, значит, сообщение. Владимир нам пишет, что он живет в Соединенных Штатах, сколько там, 20 лет, да, в США. Так, убежало сообщение. Да, CNN троллит Трампа, вот нашел, CNN троллит Трампа, видимо, когда CNN там что-то такое рассказывает о том, что там у них происходит с врачами, это они просто, видимо, троллят Трампа. Но я видел сюжеты CNN, не вот этого CNN International, а внутренний CNN, где каждый день, в день несколько раз они показывают репортажи из тех или иных больниц, да, и там есть обращение врачей, на секундочку, которые говорят о том, что они шьют себе защитные костюмы там из мусорных пакетов. Это же правда, это не я придумал, да. Идем дальше, в США Зорро пишет: масок негде купить. Владимир тот же самый пишет: страховка, если самому платить, действительно дорого. Нас четверо, примерно 26 тысяч в год плачу за страховку. Но тех 40 миллионов бедных покрывает бесплатно государство. Значит, в Одинцово, пишет Абдулхамид, не вывешены флаги, значит, за праздник не считают. Ну вот я вам про это и говорю. Вот как вы сами воспринимаете этот день? Может быть, в Одинцово тоже как-то считают это обычным рядовым днем там, да? А и поэтому флаги не вывесили. А может быть и какие-то другие причины. Хорошо, Михаил, 5 семерок. Трамп издал указ, что лечить коронавирус будут и тех, кто не застрахован. А, ну, то есть, даже если нет страховки, все равно будут лечить. Это хорошо. И у нас надо бесплатно лечить гастарбайтеров, и это нужно больше для нас, чтобы не было вспышек инфекции. Михаил, 5 семерок, я вам по секрету скажу, что у нас принято решение приравнять их вот в этой ситуации ко всем правам, как говорится, граждан России. Именно для того, чтобы их лечить, если вдруг они заболели. Так. 85-14, Романа, кому Симонян купила СИЗы, какой организации пускает, мне интересно, спасибо, Игорь. Нет, я пытался ее вывести на это, она, видите, она не хочет об этом рассказывать. Я могу сказать, что просто много всего сделала, да, сделала очень много, прям удивляешься. Но кто-то написал, что в христианской религии не принято об этом говорить, а Маргарита человек верующий, и она об этом не рассказывает. Но она, знаете, как говорит, она говорит, плюс карму. Ну, плюс карму, да. Идем дальше. Так, в Москве флаги вывесили, пишет Абдулхамид. Абдулхамид, флаги какие-то вывесили, да. Вот я из окна смотрел сейчас кабинет своего, у нас прямо вот на нашем здании висят флаги. Так, дальше. На какой... Так, Димитрус пишет, у нас в Германии 1 мая, это день, когда профсоюзы выводят своих сторонников на улицы и проходят по центру города с лозунгами об улучшении тарифов зарплат в этом году. Все это перевели тоже в интернет. А, ну, наверное, да. Дальше 8877 смс-ку прислал нам шашлычник, убежала, так, вот она. Шашлычников больных я не заметил, да и сам не ходил, а толпу в метро 15 апреля заметил, последствия тоже. ПС-77, не понял я, а, да, это он подписался, так имеется в виду, да, 8877. Откуда вы знаете, что шашлычников вы не заметили? Дорогой вы наш 77-й, все-то вы у нас знаете. И откуда вы знаете, что те люди, которые заболели, это вот те самые люди, которые стояли в очереди в метро? Они, конечно, могли, да, могли, конечно, да, дать нам вспышку очередную. А, ну, откуда такая уверенность, что шашлычники нам не дали вспышку? Или же вы одним левым глазом видите только то, что вы хотите увидеть, да? А это нечестно, как минимум. А, слушаю вас, добрый вечер. Поехали, пообщаемся.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вас тоже с праздником. А вот с каким праздником вы меня сейчас поздравили? С Днем труда и весны или же с Международным днем солидарности трудящихся?
Вот с Международным днем солидарности и трудящихся.
Спасибо.
Мне 68 лет.
Спасибо.
Я только хочу сказать, что 1 мая для меня – это праздник моего детства.
Да.
У меня осталось хорошее впечатление. Я сама с Кавказа,
да.
Жила в Баку. Сейчас здесь живу уже давно, 40 с лишним лет.
Да.
Но все равно я помню, как я ходила вот именно на парад, такой вот парад. Парад дружбы, солидарности.
Да,
и
да.
Я помню, как мне покупали красный, зеленый шар. И потом пекли пироги, приходили гости. Это осталось именно доброе. Сейчас вот на моем доме, я не знаю, флаг сосед вывешивает. Я живу в Королеве.
Понятно, спасибо большое. Спасибо, вас тоже с праздником. Следующий звонок, пожалуйста, добрый вечер. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый.
А, пожалуйста, можете объяснить мне такую вот ситуацию? Сейчас я голос уменьшу. Смотрите, вот я инвалид первой группы.
Угу.
Обещали какие-то по квартплате там либо вообще отменить, либо сделать какие-то скидки. И вот ничего этого нет.
В связи с коронавирусом?
Ну да.
Я не слышал про то, что должны были отменить квартплату. Я слышал, что не будут там штрафовать, если ты вовремя не заплатил, то есть пени не будут начисляться. Вот про это я слышал. Но чтобы отменить квартплату, я про это ничего не слышал. Да и потом было бы странно, на самом деле, отмена квартплаты, ну согласитесь. А при чем здесь квартплата? Мы же продолжаем жить в этих квартирах. Это же наши квартиры с вами. Ну, конечно, было бы здорово вообще, если бы у нас все взяли и отменили. И чтобы я вышел вот сейчас из студии на улицу и, глядишь, каждому по потребностям, от каждого там, как это звучало, по способностям. И вот что хочу, все мое. Это было бы здорово, очень хорошо. Но, к сожалению, это вот где-то, наверное, в идеальном мире, но не сегодня. Это как-нибудь чуть попозже. А кто здесь трудящийся, пишет 0176. Это планктоны, что ли? А Герман подписывается. Герман, планктон вы имеете в виду офисный? Ну, знаете, офисы бывают тоже разные. И в разных офисах занимаются разными вещами. И есть такие офисы, что ой-ой-ой. И там работают, да, достаточно так усиленно работают люди. И занимаются очень важными проблемами. А где наши профсоюзы? А нету. Ну, почему нету? Есть у нас профсоюзы. Почему нету? 54.10. Я с женой шил маски из медицинского бинта. Павел, Москва. Ну, хорошо, да, это хорошо. Дальше. Вывесили флаги, вот пишет Макс. Капремонт убрали, пишет Алексей Ферц. Да, это правда. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Восприятие праздника, да?
Да, вот мне интересно. Вот, да.
Смотрите, потребность в труде – это, пожалуй, одно из самых, если не самое, насущное и самое социальное желание людей. Работа.
Вы так думаете, принципе, Сергей Алексеевич? Конечно. А я знаю огромное количество людей, которые, дай воль, вообще не работали бы.
Есть такие, они всю жизнь есть.
Ну, конечно, их очень много.
Я говорю, в принципе, работа, стимул к жизни, стимул, наряду с таким понятием, как любовь. Это через работу мы что, познаем себя, свои возможности, утверждаем себя в жизни, на том месте, которого заслуживаем. А что получается? Вот сейчас труд в нашей Конституции не гарантируется. Если каждый имеет только право на труд и свободно там распоряжаться своими способностями, там, выбирать род деятельности, профессию, то это вовсе не значит, что каждый реализует это право даже при настойчивом желании. И что получается? Вот сейчас отношение к труду как к средству заработка, обогащения, более того, даже удовлетворения прихотей явно перевешивает отношение к труду, то, что было вот, как к служению, имеющую какую-то нравственную ценность. И вот в центр хозяйственной жизни, вот наряду с производителем товаров, там и продуктов, они есть, они не ушли. Давно внедрен, кто этот? Посредник, который наживается, а по сути ничего не делает. То есть много развелось тех, кто ест, как говорят, руками, а работает брюхом. Вот и работа и стимулы к жизни в значительной мере вот сейчас превратилась в стимул выживания. Вот мое отношение.
Спасибо. ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса. Очередное заседание Комитета Всемирной организации здравоохранения за COVID-19 созовут в течение 90 дней. И это на фоне вот этих вот сообщений о том, что вроде бы где-то там идут собираются вести какие-то послабления. Об этом заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения. Ну да, ситуация нехорошая, нехорошая эта ситуация. И на самом деле, вот лично мое мнение, если мы говорим про нас, то нам до вот этого самого плато, нам еще идти и идти, к сожалению. Идти и идти. И в этом виноваты в первую очередь мы сами. Так, читаю дальше. Алексей Ферц пишет, у нас пролетарии — это гастарбайтеры, здорово, если они по центральным улицам пойдут с транспарантами и флагом, только, наверное, с зелеными. Условия труда у них тяжелые. Слушайте, ну, гастарбайтеры, я вот с уважением отношусь к этим людям, просто с уважением к ним отношусь. Все вот эти бесконечные разговоры, что гастарбайтеры нам не нужны, и давайте мы их всех отправим там по-быстрому куда-нибудь и больше никогда в жизни не пустим, это все демагогия. Демагогия и полная ерунда. Я об этом неоднократно говорил, могу повторить, это моя позиция. Если у нас не будет этих гастарбайтеров, да мы с вами загнемся, друзья, и не надо мне рассказывать о том, что гастарбайтеры заняли наши рабочие места. Сказки все это. Сказки. Неправда это. Ну вот давайте, вот сейчас уехали все, по дачам разъехались, да? Угу. Давайте дойдем до ближайшего леса, если у вас есть рядом лес. И посмотрите, в каком состоянии у нас вот эта вот полоса, которая непосредственно прилегает к нашим с вами дорогам. Ну просто давайте посмотрим. Все же в таком состоянии ужасном, и бутылки, и пакеты, и коробки, и чего там только нет. А как это происходило много лет подряд до сегодняшнего дня, как говорится? В апреле приезжала бригада вот этих самых гастарбайтеров, про которых вы мне пишете, знаете, вот с таким вот пренебрежением. И эти люди ходили по лесу и собирали все эти бутылки и мусор, и следы всех наших с вами выездов на природу. Все это в черные полиэтиленовые пакеты, в огромные. Все это у дороги вот так вот оставляли, вот эти пакеты. Потом ехала машина с другими ребятами, и они забрасывали все это в мусорную машину. А что сейчас происходит? Вот в связи вот с этим вот карантином, самоизоляцией, у нас они сейчас не убирают эти леса. Ну и посмотрите, в каком состоянии леса. И позвоните мне, скажите, что я вру, и что это не так. Постоянно одна и та же песня, что заняли наши места, рабочие места наши заняли. Но как только эти рабочие места освобождаются, днем с огнем не найдешь желающих прийти и поработать. В Грузии, пишет Константин, отменили коммунальные платежи еще с марта, а недавно разрешили свободно передвигаться на автомобиле, но только до 9 часов вечера, позднее уже штраф. Ну, я рад за Грузию, на здоровье. Каждая страна принимает решение самостоятельно, какие меры ей вводить, какие, собственно, меры отменять и так далее. Какие платежи отменять и, наоборот, там, какие штрафы тоже вводить там, да, одновременно. Кстати, сообщение вот буквально вот с сегодняшнего дня, по-моему, если я не ошибаюсь, последнее из бывших советских республик под названием Таджикистан тоже столкнулось с коронавирусом. Вот те же самые гастарбайтеры, про которых вы говорите, вот у меня они на даче, да, ребята, ну, у каждого же из нас, да, в поселке есть вот эти вот ребята, когда нужно что-то там сделать по хозяйству, и ты вот к ним обращаешься за их помощью. Они у меня спрашивали, вот, Роман Георгиевич, скажите, а почему вот у нас везде во всем мире есть коронавирус, а у нас в Таджикистане нет? Наш президент Эмомали Рахмонов, вернее, Эмомали Рахмон, заявил, что нет коронавируса. Ну, я пытался объяснить, видимо, для того, чтобы этот коронавирус был, его нужно как-то диагностировать, да, там тесты эти проводить. И если не проводят тесты, это не значит, что нет коронавируса. И вот сегодня, значит, Эмомали Рахмонов, он же Рахмон, они же вот еще приняли сейчас решение отказаться от вот этих вот русских вариантов фамилии, да, то есть убирают букву, окончание фамилии ОВ. А он сделал заявление, что в Таджикистане тоже появился этот коронавирус. Осталось только Туркмения, но там вообще решили эту проблему радикально, запретили вообще произносить слово коронавирус. Так, что у нас тут дальше с сообщениями? Так. Беларусь и Швеция. Ну что, Беларусь и Швеция? Вот Аника написала нам в телеграм-канале. Имеется в виду особый путь белорусов и шведов. Да, вот они идут тем путем, каким они идут, но мне кажется, что это неправильная история. Шведы уже однажды там шли тоже своим особым путем, когда у них премьер-министр перемещался на велосипеде по Стокгольму без охраны. И, кстати, сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня, это произошло сегодня, но только в 66-м году Олафа Пальма убили. Ну, сейчас они опять идут своим путем, да. Они идут своим путем, они не вводят никаких жестких ограничений, но это их выбор, да, и на здоровье, да. Считают, что так правильно, пускай делают. Белоруссия тоже нам говорила, что на самом деле коронавируса у них нет, и лучшее лекарство от коронавируса — это трактор, если я не ошибаюсь, да. Не знаю, передумали сейчас, не передумали, потому что что ни день, да, какие-то новые заявления, и непонятно, на какой позиции стоит Минск. Так, у нас непрерывное производство, стекольная печь, пишет Трупанов Сергей. Останавливаться не можем, работаем, работа тяжелая, так же, как и металлурги. Кто хочет работать, пусть работает. Ну, Сергей, есть же исключение. Насколько я понимаю, у вас как раз производство непрерывного цикла, а производство непрерывного цикла всегда во все времена, даже в тех местах, во времена Советского Союза, где действовал комендантский час, они продолжали работать, и никто никого не останавливал. Следующий звонок, добрый вечер. Алексей Ферс пишет, вы их поддерживаете, а наши русские пролетарии поддерживают, почему не солидаризируются? Только на словах, ну это вопрос к нашим русским пролетариям, да, не знаю. Да, слушаю вас, да, пожалуйста.
Добрый вечер, Роман.
Да.
Здоровья вам, вашим соработникам.
Спасибо.
Видите, у вас толковые ребята, что Алексей, молодец, Настя.
Дураков не Дугер, держим, да.
Семен Аркадьевич, берегите, пожалуйста.
Да, толковых спасибо.
Ребят, команда. Команда
спасибо.
Хорошая, Доренко досталась.
Спасибо.
Вот, вы знаете, с интересом слушал вас с Маргаритой, ну, тоже умная женщина, ну, что не скажешь. И вот такая вот простая вещь вроде бы для меня, для всех вроде бы очевидная. Ну, если все... Все буквально, именно все, подчеркиваю, будут в масках и хотя бы в масках. Уже можно запретить, уже можно выходить, уже можно что-то ослабить. Ну, кто-то же находится, кто не наденет чего, и вот от него пошло. Воздушно-капельным путем. Да, маска не защищает, но она предохраняет хотя бы от распространения от тебя, есть он у тебя или нет. Ну, вот не знаю, по-моему, здесь нельзя либеральничать.
Согласен с вами, согласен. Вот этот вот масочный режим... Никогда не думал, что когда-нибудь произнесу такое словосочетание. Ну, вот приходится. Масочный режим, который будет введен там в целом ряде регионов, а вот у нас, в частности, там в Московской области, да, решением губернатора. Это правильная история. Вот это мое мнение. Абсолютно правильная история. Потому что, вы знаете, но у нас огромное количество специалистов. Вы не поверите, вот кого не возьмешь, вот всем просто нужно, там, я не знаю, диссертацию можно защищать на тему, нужно носить маску или не нужно носить маску. Все про это знают и расскажут вам. Вот, слушайте, ВОЗ говорил о том, что маска не нужна, что ее нужно носить только вот этим не надо. Или наоборот, надо вот этим, а вот тем не надо. Найдут там вам какую-то публикацию со ссылкой на МЧС, что МЧСники сказали, что маски не нужны. Но я рассуждаю очень просто. Ну, если человек больной ходит в маске, и маска помогает этому вирусу от этого человека передаться кому-то другому, ну, если будет вторая маска на здоровом человеке, наверное, вероятность там как минимум увеличивается там в два раза, да, не получить этот самый вирус. Да и, пожалуйста, носите маски. И хорошо. Вот тут пишет мне кто-то, вот убежало это сообщение, да, вот Белоруссия, там мне опять написали, Швеция и Южная Корея. Вот та же самая Южная Корея, они всегда ходят в масках. Я об этом говорил у себя в эфире на НТВ в «Своей правде». Южная Корея, они постоянно ходят в масках. Это у них уже, как говорится, в графе дано. И японцы, по-моему, из той же самой категории у нас. Но у корейцев, у южных, потому что там постоянно какие-то эпидемии. И они уже ко всему этому привыкли. У них вот эти санитайзеры, которыми мы с вами стали пользоваться только сейчас, как говорится, вот так вот массово, да? Они ими пользуются много-много лет. И они у них везде. На входе в метро, на входе там, я не знаю, в магазин, вот везде. Вот раз, подошел там, да? Мы только-только это осваиваем, вот эту вот культуру взаимоотношений с санитайзером. А у них это всегда, потому что то одна зараза, то другая зараза, то одна, то другая, и они все в масках. И почему-то, никто не рассуждает, а нужно носить эту маску, или же ха-ха-ха, смотрите, какой смешной человек в маске ходит на улицу. Но ведь ВОЗ же сказала, что на самом деле на улице можно и без масок, или вспомнят там, я не знаю, Скворцова сказала, Голикова, еще кто-то, можно без масок. Слушайте, какая разница, кто что сказал? Если на выход этому вирусу затрудняет путь маска у больного человека, ну, соответственно, она точно так же этому вирусу затруднит вход на вход, этот проникновение к тебе, понимаете? Двойная защита, элементарная история, носите эти маски, никому они не мешают. Следующий звонок, добрый вечер. Вот, пожалуйста, деревенский парень пишет, они принесут маски новые вирусы? Не с теми нас сравнивать надо, мое мнение. Ну, наверное. Вы сейчас позвоните, мы с вами обсудим. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, как всегда, это самое заблуждение. И вводите иногда тоже в заблуждение. Теперь по маскам, как вы говорите.
Что за заблуждение? Еще раз, секунду, давайте. Вы как говорите, всегда, заблуждение, там... да, вы про
да,
что?
Да, вы смотрите,
давайте.
Смотрите. Да. Вот там, в Корее, там много масок, ну, в Вьетнаме тоже много масок и так далее, и так далее, да? Но давайте по плотности населения. В Москве, да, можно носить. Если уехали люди на даче и сидят у себя там на дачных поселках, да, там 100 домов, они далеко это самое распространяются, и ни один дурак другому.
Скажите, а я похож на дурака, который вам бы сейчас сказал, что нужно в маске ходить по собственному дому на даче, а еще и желательно в ней спать?
Нет, ну
но я, когда вам говорю про маски, наверное, подразумевается, момент, не надо параллельно со мной говорить, я чемпион мира в этом виде спорта. Параллельно не надо. когда я вам говорю, ходить в масках, наверное, подразумевается город, а не перемещение по своим шести соткам на даче. Правильно же? Давайте этот самый, если хотите, побудьте на связи, секунду, побудьте на связи, мы сейчас прервемся на новости, а потом мы с вами продолжим.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Присылайте смски по телефону плюс 7-925-48-94-8 или КГТ Семен Аркадьевич Багдасаров 948. Да, и звоните, конечно, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Читаю, значит. А глаза при этом открыты, пишет нам Григорий Т. Вот видите, да, я же говорю, вот прям диссертацию можно тоже поручить человеку, да, вот он, и он напишет. А вот глаза открыты, поэтому зачем нужно носить маску, если глаза открыты? Вот все знают, это просто прекрасно. Дальше. В маске тяжело дышать, люди будут трогать ее грязными руками и заразятся гораздо быстрее. Дыдриков Андрей пишет нам. Но это все зависит от того, как они будут трогать эту маску. Если они так, знаете, вот под маску залезут рукой, да, там вот все потрогают, еще заодно и в носу поковыряются, да, думая, что никто ничего не видит же, да, тогда да. А так, ну, если ты ее вот так вот поправляешь, как говорится, и прикасаешь только к внешней части этой маски, ничего страшного с этим не будет. Так, дальше. Вот, деревенский парень нарисовался, это он это процитировал, он так и написал. Я нарисовался, хорошо. Вот Абдул-Хамид, Абдул-Хамид, поменяйте этот ник, а? Зовитесь как-нибудь по-другому, ну, честное слово. Абдул-Хамид. А вы, Роман, вирусолог? Так убежденно утверждаете. А то, что в маске развивается микрофлора, способная вызвать пневмонию, это фигня? Абдул-Хамид, а кто из нас сейчас больше похож на вирусолога? Я говорю, просто носите маску, а вы мне про микрофлору здесь уже рассказывайте. Так. Вот Герман у нас собирается пойти работать. Герман, а давайте я вас устрою на работу. Но смотрите, он опять вот так вот раз, и поправочка такая. А вот дайте денег столько, сколько стоит эта работа, и я первым пойду в дворники. А сколько стоит эта работа, Герман? А вы знаете, сколько она стоит? Вам там 40 тысяч дашь, вам мало. Вам дашь 80, вы скажете, я же с ума сошел за 80 тысяч горбатиться. Не пойду я работать за 80 тысяч. А дашь 180 тысяч, вы, конечно, пойдете на эту работу, но почему-то мне кажется, что будете работать плохо. Я почему так говорю, Герман? Потому что я помню, когда не было гастарбайтеров, приезжали люди вот сюда, в Москву, из разных-разных регионов, РСФСР. Из Пскова, из Рязани, из Тулы. Ну, отовсюду вот. Приезжали чисто русские люди, обычные русские люди. Приезжали, знаете, где они работали? И чем они занимались? Они работали дворниками. Опять. То есть не киргизы были с узбеками и таджиками. Нет, вот просто русские люди. Они работали дворниками. Они работали на всех заводах, на конвейере работали они. И вьетнамцы, вот, например, на ЗИЛе. Они работали водителями автобусов, троллейбусов, но их почему-то опять не любили, понимаете? И все норовили посчитать деньги, которые они зарабатывают. Не любили там, помните, вот это, лимита понаехала. Вот они усатые, да, вот москвичи усы не носят, а вот эти вот, вот, видишь, с усами. Лимита, лимичек. Я это тоже помню, вы, наверное, не помните. Так, дальше. Так. Люди проголосуют за... Проголосуют люди за поправки, пишет Аника. Жизнь станет хуже намного. Аника, жизнь станет хуже намного после чего? После того, как проголосуют за поправки или после того, как не проголосуют за поправки? Я не знаю. Давайте дождемся момента, когда мы пойдем и проголосуем, и посмотрим, как мы будем дальше жить. Сергей пишет, диссертации могут писать по любому поводу, восклицательный знак. Кстати, у вас есть парочка таких слушателей. Да я знаю, Сергей, я знаю, я поэтому и говорю. Да, Макс пишет, больной человек должен сидеть дома, а не ходить в маске по улице. Да, Макс, вот казалось бы, такая элементарная штука, простая совершенно, и казалось бы, что все должны это понимать, а вот понимают далеко не все. 2500 автомобилей. Вы помните, в прошлый раз я говорил, что я буду каждый раз ждать, что наконец пройдет неделя, и я не увижу никаких новостей по поводу того, что кто-то с коронавирусом выехал из дома или вышел из дома и куда-то пошел. Не получается. И на прошлой неделе это было, и на позапрошлой неделе это было, и на этой неделе опять это было. 2500 пропусков, по-моему, было аннулировано, которые оформили люди, больные COVID-19 или пневмонией. Но мы знаем, что сейчас все случаи заболевания пневмонией приравниваются к коронавирусу. Это значит, что все 2500 людей, они были больны и представляли опасность для каждого из нас. Но они, тем не менее, оформили себе пропуск и хотели куда-то выдвинуться. Это те, кого только остановили и аннулировали им пропуска. А сколько людей все-таки бродит еще? Тоже вопрос. Следующий звонок, слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Ну вот смотрите.
Смотрю.
Вот я поддерживаю карантин. Вообще все меры поддерживаю. Я за масочный режим. Вот, то есть вот о чем сейчас обсуждали. То есть даже более строго. Ну, вот должен быть, на мой взгляд, какой-то здравый смысл. Потому что, ну,
обязательно.
Скажем, вот сейчас 25 градусов обещают, нельзя по одному, по одиночке ходить, например, в парк. Особенно, это касается пенсионерам. Ну, им, ну, это им просто для здоровья нужно. Вот. Если боятся там, что после них там пойдут шашлычники, но ограничьте время там с 6 утра, они рано встают, до 10. То есть спортсмены там, кто ходит скандинавской ходьбой, они все это смогут сделать. Но когда вот на празднике, ну, закрыли парки вообще...
Я согласен, да, я мысль вашу понял, да, просто в мало времени, да. Так все я понимаю прекрасно. Я с вами согласен, не поверите. Я не помню, у кого я брал интервью здесь в эфире. По-моему, это был... Один из руководителей департамента, да, какого-то московского правительства, я тоже говорил про парки. Я говорил, что это, ну, наверное, может быть, имело бы смысл все-таки разрешить людям там гулять в парках. Но я, понимаете, о чем я думаю? Я думаю вот о чем. А как вы думаете, почему не разрешают? Ну, потому что, там, я не знаю, вот такие вот вредины какие-то собрались, да, во всех этих департаментах, и они специально хотят сделать так, чтобы нам было максимально тяжело переносить все эти тяготы и лишения, связанные с пандемией. Мне кажется, не поэтому, а потому что знают на самом деле нас с вами. Ну, знают. Они же тоже, как говорится, из нас. И они знают все наши привычки, они знают, на что мы с вами способны, и они знают, что если вдруг они разрешат, а вот пишет мне Андрей Дындриков, что это был Алексей Немирюк, да, может быть, да, я вот просто с Немирюком разговаривал, а потом буквально через несколько дней разговаривал с Фурсиным, да, Алексеем, да, наверное, это, да, был Немирюк скорее, да, и знают, что если разрешат, мы обязательно устроим посиделки вокруг костра, толпой, с открытыми дверями будут стоять автомобили, а из этих автомобилей будет звучать какая-нибудь такая ду-ду-ду-ду-ду-ду долбежка, да, и ничем хорошим это не закончится. Ну, не знаю, может быть, поэтому. А так, конечно, да, я тоже вот с удовольствием пошел бы и погулял по парку. Читаю сообщение еще. Роман, а когда вы на радиостанции с таким названием москвичей расписываете только как ленивых и нетрудоспособных, вы на чью похвалу рассчитываете? Герман, я вам еще раз говорю. Ну, во-первых, никто не расписывает москвичей как ленивых или еще каких-то. Нет, я вам говорю так, как это было. Скажите мне, что этого не было. Так было, Герман. Хотите, я вас устрою на работу? Вот я могу договориться, выбирайте. Хорошо, умневники. Филевский парк, Щукино. Вот мои районы. Дворником пойдете работать? Если пойдете, напишите мне сейчас. Я готов пойти работать дворником и напишите зарплату, за которую вы готовы пойти работать дворником. Окей? Я жду вашего сообщения. Так, дальше. У меня бабушка, пишет Алексей Ферц, в соседней комнате. Я по квартире в маске хожу, чтобы вдруг ее не заразить. Да, это правильно. Это правильно. В том случае, если все-таки это риск. А риск у вас есть, да, заразиться. Потому что вам, вот вы пишете, мне приходится по работе ездить, можно потерпеть, если за другого переживаешь. Молодец человек. Вот вы просто молодчага. Так, дальше. Вирус пришел навсегда, и надо перестраивать жизнь под это, пишет Георгий. Георгий, ну, может быть, вирус и пришел навсегда. Перестраивать жизнь под это? Я думаю, что нет, всю жизнь под это перестраивать не надо. Очень много вирусов вокруг нас с вами, да, мы же не перестраиваем свою жизнь под каждый отдельно взятый вирус, нет. С этим вирусом, я думаю, мы тоже разберемся, рано или поздно появится какая-то вакцина. И мы будем, собственно, знать, как с ним воевать. И всю жизнь перестраивать под это не нужно. Так, идем дальше. Вы тоже специалист, пишет мне Макс, что трогать маску можно снаружи. Макс, в общем, не хочу я больше про это, да. Да, но больной может и не знать, что он больной. А есть такая штука, да, об этом мы с Маргаритой говорили сейчас. Если эта болезнь проходит бессимптомно, вот это вот, мне кажется, самая опасная вещь. Потому что ты даже, как говорится, и не знаешь об этом, но болеешь. И, соответственно, не зная, ты выходишь... в случае, если тебе это нужно, и кого-то гипотетически можешь заразить. Есть такая опасность. Но речь идет не про этих людей, если мы вот про те 2500, а про тех, которые знают 100%, что они заболели. Они уже обращались к врачам, и они уже брали на себя обязательство не выходить, не нарушать условия карантина, не самоизоляции, на которой 90% из нас находится. Это все, знаете, как говорится, наша добрая воля. Нам рекомендуют, и мы там, да, кто-то сознательно относится к этому, а кто-то несознательно. Нет, речь идет о карантине, а это две большие разницы. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Я очень хочу, что парк рвется. Вы понимаете, даже вот идешь в магазин, и то есть возможность у человека там сдвинуться подальше на тротуаре, чтобы увеличить вот это расстояние. Люди этого не делают.
Не делают, да.
Да, в магазине...
Дышат в затылок. Угу. А пока да, не гаркнешь, знаете, да, отойдите, да, пожалуйста. Да,
я в прошлый раз я просто побоялась, ну так я сделала в легкое замечание, думаю, откусит ухо, как вот это, знаете, тут
да.
Ухо на севере Москвы, да. Да, сейчас ненормальное. Полно. Я хочу сказать, вы хоть выполняете то, что вам говорят. Если вы не знаете, что вы больны, поэтому вам говорят, маски надо одевать.
Совершенно верно, согласен с вами. Согласен.
Ну, всего хорошего.
Согласен, здоровья. В каждом магазине сейчас вот есть вот эти вот линии, да, чтобы соблюдали социальную дистанцию. И говорим об этом 24 часа в сутки. Соблюдайте эту дистанцию. Не соблюдают. Не соблюдают. Обязательно будет стоять и дышать тебе в затылок, если ты стоишь в очереди на кассу. И он поворачивается и говоришь, дорогой товарищ, я тебя буквально умоляю. Помните, да, экипаж? Отойди. Минимум на 1.5 метра. Ну, только тогда, может быть, отходят. И то, просто, может быть, попадались люди, которые действительно что-то про это слышали. А ведь могут, как говорится, и ухо откусить, действительно. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Простите, ради бога, Герман, для вас еще одно предложение. Сейчас пообщаемся. Вот, пожалуйста, Сергей пишет, Трупанов. Ко мне на свекольный пусть Герман идет, устроим. Да не пойдет он никуда, Сергей, вы же знаете эту категорию людей. Они не готовы, они просто дискутируют на эту тему. А так, нет, поработать это не про них. Да, слушаем вас, слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, я вот прям называю... Город, в котором я живу, такой город непуганных людей, Подмосковье, Ивантеевка. Я вот сижу...
Хорошее место.
Хорошее место, да. Но он славный город, да, я могу перечислять достоинства этого города. То есть, когда было 25 тысяч жителей, было ГИБДД, сегодня, когда 85 примерно, за 10 лет оно прибавилось вот во столько раз, ГИБДД убрали, ну и так далее. Вот я сегодня на русский режим, потому что закушать захотелось, вышел из дома, прошел в магазин, там в аптеку купил. Вот впечатление яркие. Я дня 4, наверное, или 5 уже не выходил из дома, да? Ярчайшие. Я захожу в магазин купить сыр. Стоит девочка, ну не девочка, дамочка, развешивает сыр. Перчаток на руках нет, она его берет руками. Она... Маски, она не знает, что это такое. Она
а давайте держит, мы с вами, если это сетевой магазин, назовем, что это за сеть?
Так, ой, я даже не знаю, их тут владелец Акопян, по-моему, называется. Вот. Ну да, да, да.
Акопян не, но это владелец. Сетевой магазин просто или не,
нет,
сетевой?
Не сетевой?
А, просто маленький какой? Маленький магазин. Хорошо.
Сетевой магазин «Пятерочка» на улице Толмачева. захожу туда, какие там дистанции? Сказал мужичку за мной, говорит, дистанцию соблюдать и масочку бы одеть. Ну, ухо мне не откусили, но приятных слов услышал. Продавщица, которая у вас, говорит, тут никто не следит, какой-то охранник ходит, смотрит за бабушками, которые вдруг йогурт украдут.
Да-да-да.
А, да. Ну, какая дистанция, никому до этого дела.
Знаете, знаете, что я вам посоветую? Это полнейшее безобразие. Я вам посоветую в следующий раз, ну, так не поленитесь просто, вернетесь когда домой. Позвоните в отделение полиции.
Позвоните. У нас нет полиции, у нас нет патрулей. У нас полиция 85 тысяч населения, отдел полиции. Не на мой взгляд, вот я там бываю иногда по делам, так
сказать, да.
Ну, ни на одного человека не увеличилось. Участкового я в своем...
Не, участкового не надо, это да, это гиблая история, да, с участковыми.
Да, гиблая, да,
патрулирования
никакого.
Но в полицию позвонить надо. Сейчас просто бешеные абсолютно штрафы за вот эти нарушения.
Это я в курсе.
И если,
да. Тем, кто не верит, вот, кто не одевает маски и так далее, я вам хочу сказать одно. Я из первых уст могу сказать.
Скажите.
У меня жена, вот, ну, я думаю, тайну большую я не открою. Ну, больницу не буду называть. Она работала в больнице вот в красной зоне и так далее. Космонавтом я ее называл. Она отработала. Теперь она там пациент. И вот тем болтунам... которые говорят о том, что ничего нет, маски не нужно. Они ходили в костюмах, которых положено, теперь на пациент. Состояние стабильное, дай бог, все обойдется.
Понятно. Спасибо, здоровья вам. Здоровья.
И здоровья врачам, которые там трудятся. Это все уроды, которые вам пишут, вот мы там пойдем работать. Вот, правильно? Никуда не пойдут, будут сидеть и гавкать.
Спасибо. Но никого не будем мы... называть уродами, не надо. Ну, в принципе, понятно. Не поленитесь. Друзья, если кто-то с этим сталкивался, тоже, что не соблюдают дистанцию, работают сами без масок, допустим, персонал в магазине, без перчаток. Я знаю вот огромное количество магазинов, где там кассиры сидят даже, собственно, вот в таких вот, как это назвать, ну, такие вот маски у них еще и, которые пластиковые, вот они на голову надевают их, да, и вот сидят таким пластиковым экраном защищенный. Позвоните в полицию, позвоните на горячую линию, допустим, там областного правительства, или же напишите на почту губернатора. Бешеные штрафы. Один раз оштрафуют какой-нибудь такой магазин, и никогда в жизни больше ничего нарушать не будет. Следующий звонок, добрый вечер. Так, ну я пока почитаю, да, не слышно, да, я почитаю. Зарплата дворника 30... Ой, все, нет, не хочу я про это, да. Я вам говорю, давайте, хотите работать, пишите мне. Пишите, я вас устрою на работу. Так. Еще раз добрый вечер, если вы так можете спокойно устроить на работу... Ой-ой-ой, вот имел неосторожность это произнести. Пишет мне 47-47, да. Я хочу, чтобы... Герман мне написал, что он готов пойти поработать. Он же высказывал это желание, да? Вот пускай отвечает за свои слова. Зорро пишет, надо всем, как Кадыров, отнестись к ситуации с COVID-19 грозным. Все сидят дома, жесткий контроль на улицах региона. Береженого Бог бережет. Так, дальше, Андрей Лиховский. На самом деле с масками поосторожнее надо быть, ни разу не вирусолог, но не каждый сейчас может менять маски с необходимой регулярностью, и это важно. Да, маски надо менять, это правда, да. Каждая маска рассчитана на определенное количество времени эксплуатации. Дальше. Марина Панкратьева пишет мне, мы, русские, конечно, не дотягиваем до мигранта, не повезло вам с народом русским. А, Марина, а вы за весь русский народ мне здесь, да, что-то пишете? Не надо мне писать за весь народ. Если вы вот на тех же позициях, что и, собственно, вот человек, которому я отвечал, я вас поздравляю, да. Хотите устроиться на работу? Давайте, пишите мне, я вас устрою на работу, и идите работайте. Не хотите работать, а вот как вот говорил нам... предыдущий слушатель, как он там сказал, ну, не будем цитировать. Так, Роман, на прошлой неделе у вас была хорошая передача на НТВ с хорошей дискуссией, что планируется в завтрашнем эфире, анонс нам, пожалуйста, спасибо, Олег, 97.12. Олег, Я расстрою вас, сам расстроился и вас расстрою. Завтра я не выйду в эфир, потому что праздники, и телеканал НТВ перепрограммировал. Там будут изменения в программе, да. И 9 числа, соответственно, я тоже не выйду, да, или какого, 8 я должен выходить, потому что это праздники. Соответственно, встретимся только вот после майских праздников. Здесь от меня ничего не зависит, это вот программирование канала. Но за добрые слова спасибо. Так. Так, у меня ощущение, что у нас снимут ограничения от коронавируса только вследствие экономических причин, а никак не вследствие уменьшения опасности от болезни. СКИФ 4235. Может быть, может быть. Даже, скорее всего, так и будет. Здесь вот тот самый момент, когда непонятно, что надо делать. Продолжать держать, допустим, вот этот вот режим, связанный с коронавирусом, да, изоляционный. С точки зрения болезни это правильно, с точки зрения экономики не очень правильно. Вот все страны мира, весь мир столкнулся вот с этой самой дилеммой. Одни принимают одно решение, другие принимают другое решение. Да, если снимут, да, вот президент же сказал, что как минимум до 12 числа, да. Так, Роман, да не соблюдают в пятерке дистанцию, лезут прямо на голову. Светлана Антонова пишет, когда зал пустой, но надо именно, надо же, говорит, было именно ко мне прилипнуть. Думала, что это мне так везет. Да нет, видимо, это всем вот так вот не везет. Слушайте, ну давайте, пожалуйтесь на этих людей, оштрафуют эту пятерочку. Ну, честное слово, я хожу, у меня магнит, магазин, и там все, они сидят сейчас за такими вот вообще пластиковыми экранами, ребята в масках, кассиры, да, в масках, в перчатках, и никаких проблем. Если в пятерочке не соблюдают эти требования, не выполняют эти требования, не соблюдают эти правила, ну, давайте их накажем. Константин пишет, был в Ереване 14-17 марта. Все продавцы в супермаркете в масках и перчатках. Наверное, я в Ереване был значительно, раньше, да, чем вы, да. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот, может быть, вы первые, я хотел узнать, в Мосгордуме, чем закончилась эпопея насчет 16 миллиардов на поребрик, то есть каждый... Житель Москвы, с грудного ребенка и кончая глубоким стариком, заплатили за эти поребрики по 1200 рублей. Ну вот. То есть бюджет как-то переверстали. И второе. Век цифровых технологий. Угу. По-моему, в магазин уже должны организовать электронную очередь. Может быть, тоже Мосгордума решит этот вопрос?
Электронную очередь в магните, в пятерочке? Ну, давайте подумаем, да.
Да.
Не знаю, как это сделать. Знаю, что можно...
Мне телефон у вас есть, я вам скажу как.
А зачем, когда можно, в принципе, там, я не знаю, заказать по интернету продукты?
Там очередь образуется на улице, будет то же самое, что в метро. Угу. Значит, бордюров, расскажите.
Насчет бордюров, я вот не понял на самом деле, да, а что там 18 миллиардов рублей, это я понял, да, что за бордюр. Могу вам дать, вот пока у меня есть 2 минуты, могу дать вам такую информацию, что торги, значит, которые, ну, вот сейчас вот самая последняя информация, самая свежая, значит, приостановлены все работы по благоустройству и отменена вся любая закупка этих самых бордюров, вот и все. И я об этом сам говорил на, собственно, заседании Мосгордумы, и не только я, коллеги. Мы писали целое письмо, там, депутатское объединение Москва, отменить просто в срочном порядке все эти работы по благоустройству. Взяли и отменили. Что касается того, что происходило до того как, ну, об этом я вряд ли, наверное, сейчас успею, да, за минуту. Но не все так выглядит, как иногда кажется. Я тряс, помню, Бирюкова, да, и говорил, а что за ерунда, почему там меняют эти бордюры, а иногда меняют эти бордюры ровно в том самом месте, где вот совсем недавно их сделали. А там целая система. Есть фирма, по крайней мере, вот за что купил, зато продаю. Есть фирма, которая выполняла эти работы. Она провела эти работы, город это должен принять. После того, как город принимает эти работы, собственно, фирма свободна. Она получает деньги и, как говорится, довольна и уходит. Если город не принимает эти работы, в силу того, что они были сделаны где-то как-то там, зазоры не те, высота не та, то не то, другое не то, эта фирма выезжает снова на эту точку и начинает снова перекладывать эти самые бордюры. За свой счет. не за счет бюджета города. И вот только после того, как она сделает эту работу так, как надо, город берет все это на, как говорится, уже принимают эту самую работу. Но выглядит это иногда так, что вот вчера закончили работу, а сегодня они снова там появились. И опять что-то такое перекладывают. Вот я говорил как-то Бирюкову, что нужно тогда наладить систему оповещения, что людей, ну, повесьте везде там эти баннеры, что на самом деле это вот такая-то, такая-то фирма, такой-то, такой-то контракт, сделала работу плохо, переделывает. Немножечко по-другому выглядит, согласитесь, да? А у нас новости, я с вами прощаюсь, встретимся через неделю в этой студии. Здоровья вам! Отличная погода. С одной стороны, хорошо, она радует, с другой стороны, наоборот, все это огорчает меня, потому что было бы лучше, если был бы на самом деле какой-нибудь дождь или снег на улице. Может быть, тогда было меньше количество людей выходило бы из своих домов. Ну, друзья, ну вот, да. Тем не менее, в общем, с праздником, хорошего вам настроения. Встретимся через неделю.